Перед проповедью мы прочитаем текст, который записан в книге пророка Неемии, 2 главе, с 1 по 8 тексты. «В месяце Нисане, в 20-й год царя Артаксерца, было перед ним вино. И я взял вино и подал царю. И, казалось, не был печален перед ним. Но царь сказал мне: „Отчего лицо у тебя печально? Ты не болен? Этого нет. А верно печально сердце?“ Я сильно испугался и сказал царю: „Да живет царь вовеки! Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем?“ И сказал мне царь: „Чего же ты желаешь?“ Я помолился Богу Небесному и сказал царю: „Если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой пред лицем твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его“. И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него: „Сколько времени продлится путь твой, и когда возвратишься?“ И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время. И сказал я царю: „Если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным области начальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудею. И письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне дерев для ворот крепости, которая при Доме Божием, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною“».
Возможно, кто-то из вас смотрел фильм «Восхождение». Он в 2002 году вышел, такой христианский фильм. Он рассказывает про двух альпинистов, которые совершают восхождение на одну из самых высоких и опасных вершин в южноамериканских Андах — Чиканага. Вот там есть два действующих лица, два героя – Дерек и Майкл. Люди совершенно разные. Их объединяет только одно – любовь к горам и условия инвестора, который фактически навязал вот этому Дереку, чтобы он был с напарником вот этим Майклом. Дерек и Майкл – это прямые противоположности. Дерек – горячий, темпераментный, Майкл – хладнокровный и осторожный. Дерек весьма эгоистичный человек, Майкл просто добросердечный христианин. Дерек в своей жизни надеется только лишь на свои силы. Он насмехается над Майклом и говорит: „Если мы попадем в лавину, ты что, будешь быстро действовать или молиться? Если ты профессионал, если ты начеку, то ты предвидишь, что может случиться, и просто уходишь в сторону. Вера – это для тех, кто не надеется на собственные силы. Знаешь, во что я верю? В твердый крюк, крепкую веревку и в себя“». То есть вот этот человек, который уверен в самом себе, в своих силах, и он таким образом двигается. Интересно, что когда случается катастрофа, и Дерек фактически без сил оказывается, он все равно действует по своей собственной какой-то парадигме мышления. Он отказывается вколоть себе дексаметазон, такой гормон, который используют альпинисты в случае опасности или тяжелых травм. В результате чего он просто теряет способность адекватно мыслить, анализировать ситуацию. Дерек фактически погибает. И вот только его надежда на собственные силы, на крюк, на крепкую веревку, они его точно не могут спасти. И это делает ценой жизни его напарник Майкл. В общем, если вы смотрели этот фильм, ну, в общем целом вы понимаете эту фабулу, да, основную. Я думаю, что многие христиане, они согласились бы в какой-то степени с позицией Дерека. Точно. Здесь нельзя надеяться на что-то. Нужно надеяться на самого себя. У тебя все должно быть просчитано, продумано. Если что-то вдруг выпадает из зоны твоего контроля, ты не можешь держать это все в своих руках, то ты лузер. У тебя нет четкой почвы под ногами. Ну, с другой стороны, у нас есть некая такая духовная категория людей, которые говорят: слушай, ну, вообще нужно поменьше париться о разных там планов, нужно побольше читать Библию, молиться, и Господь сам удивительным образом направит тебя. И такие люди, они, знаете, такую духовную идею говорят: предоставь себя в распоряжение Бога, пусть Он живет через тебя. Как бы неплохо звучит, вроде бы все очень правильно. Но основная проблема в том, что как будто бы это такой посыл, что христианин может занимать пассивную позицию. Бог что-то делает, а я тут вот просто сбоку припеку. Я должен как будто бы, ожидать. Господи, когда же, наконец, развернутся небеса, и ты спустишься и скажешь, вот делай это или делай это. Причем, я бы сказал, что разные вот эти подходы исповедуются верующими людьми не только в бытовых вопросах. В вопросах переменах личного характера, в собственной жизни, в церкви, в обществе. Вот, к сожалению, верующие люди впадают либо в одну, либо в другую крайность. Одна часть, она уповает на собственные силы. Она говорит, я должен все держать под своим контролем. Все зависит только от меня. Это проявляется в том, что я вот дисциплинированный человек. У меня все должно быть четко, по плану. Другая часть верующих людей, они говорят, слушайте, на самом деле нам нужно просто благоговейно ожидать, как Бог начнет менять меня самого, менять общество, менять людей вокруг. И сегодня мы попытаемся вот эти вот две крайности их совместить в библейское такое правильное русло. Мы пытаемся с вами увидеть, что Божье дело, оно совершается не само по себе, а через нас, руками обычных людей. Мы постараемся с вами увидеть баланс. Другими словами, когда мы с вами читаем вот этот наш текст, мы с вами можем увидеть одно очень такое яркое слово, которое повторяется в нашем тексте. Благодеющая рука Бога. Благодеющая рука Бога, она точно будет видна в вашей жизни. И это будет тогда, когда ты испытываешь, с одной стороны, зависимость от Божьей благодати, и с другой стороны, прикладываешь все необходимые усилия для того, чтобы реализовать ее. И нам необходимо помнить об этом, чтобы не скатиться ни в одну, ни в другую крайность. Вопрос, который он сразу же вот у меня возникает в голове. Собственно говоря, а как это? Каким образом вы и я, мы с вами можем с одной стороны испытывать эту зависимость, с другой стороны прикладывать усилия? И, по крайней мере, как мне хотелось бы предложить вам в этом тексте три таких примера, которую мы можем с вами увидеть, как с одной стороны Божий человек, который испытывает благодеющую руку, он зависит от Бога, и с другой стороны он прикладывает усилия. И потом мы постараемся с вами применить вот эти принципы к своей простой практической жизни, повседневности. Итак, три примера. Первое – сокровенные переживания, они открыты. Второе – сокровенное желание открыты. И третье – сокровенные планы. Переживания, желания и планы. Переживания и желания, они как будто бы похожи, но я потом постараюсь нюансы показать. Итак, давайте мы с вами сначала посмотрим на наш текст. Он начинается вот с чего. Неемия, 2 глава. «В месяце Нисане, в 20-й год Артаксеркса, было перед ним вино». Нас автор переносит совсем чуждую для нас такую культуру. Мы вообще, может быть, даже не понимаем, о чем здесь происходит, о чем речь. На самом деле Неемия, он был один из тех людей, которых репатриировали, или переселили, лучше так сказать, переселили их. Он изгнанником, был пленником и оказался в Вавилонской империи. Царь Навуходоносор, по всей видимости, он захватил деда и бабку Неемии. И вот Неемия, он уже родился там, в Вавилонском царстве. Отец у Неемии, он был Ахалия, и брат у него Ханания. То есть, по крайней мере, об этих людях мы можем с вами увидеть в первой главе. Посмотрите, пожалуйста, первая глава, первый стих. «Слова Неемии, сына Ахалина, в месяце Кислеве, в 20-м году я находился в Сузах, престольном городе, и пришел Ханания, один из братьев моих». То есть, очевидно, что у этого человека были родственники, и он вот находился там. Книга Ездры и книга Неемии обычно в Ветхом Завете, они соединены, или в еврейском Ветхом Завете, они объединены в одну книгу. И описывают период около 100 лет. С 538 года до Рождества Христова по 430 год до Рождества Христова. Фактически, это три больших таких периода. Первый период, мы когда с вами читаем книгу Ездра, это период, когда священник Ездра описывает, что Зарававель, правитель Иудеи, Иисус, первосвященник, пророки, как Агей, Захария, они возвращаются в Палестину. Это происходит в 538 году. В 538 году до Рождества Христова. Вот это первая волна репатриации, когда евреи возвращаются обратно в Палестину. Что они начинают делать? Они начинают восстанавливать храм. Вот это главная задача. То есть вот первая волна репатриации. Второй период – это когда Ездра, он законник, он вместе с еще одной группой людей тоже возвращается в Иерусалим. Задача у Ездры очень простая. Ему нужно научить народ, как поклоняться Богу. Потому что люди вот в этом ворохе разных религий, течений, они потерялись абсолютно. Народ такой полуязыческий. И, наконец, третья волна. Это уже как раз книга Неемии его описывает. Это третья волна репатриации, когда Неемия вместе с еще третьей группой людей возвращается туда, в Палестину, для того, чтобы отстроить стены города. И вот наша история во второй главе, она начинается в месяце Нисане. Месяц Нисан – это март-апрель, то есть буквально там, вот, где происходит Пасха. До этого первая глава, она описывает месяц Кислев, то есть ноябрь-декабрь. Что происходит вот между этими двумя точками? В книге Неемии описывается, что... Посмотрите, пожалуйста, первая глава, второй стих. «Пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. Я спросил его об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И он сказал мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии, в уничижении, и стена Иерусалима разрушены, и ворота его сожжены огнем». Посмотрите, там уже было точно две волны возвращения евреев. Казалось бы, жизнь должна быть налажена. Но что произошло? Храм отстроили, вроде бы служения начались, но никто в Иерусалиме не живет. Люди не могут приходить в Иерусалим. Почему? Потому что там опасно оставаться. Потому что город без стен, он не защищен, никто не хочет там жить. Священники чувствуют себя в крайне уязвимом положении. Кроме того, мы с вами можем читать это в книге Ездры. Разные наместники, которые жили вот там в Палестине, в Самарии, они притесняли евреев, относились к ним чрезвычайно великим пренебрежением. И чуть позже мы с вами увидим, что Неемия столкнется с этим. И, вероятно, многие люди слышали вот о таком положении репатриантов. Люди судачили друг с другом на кухне и говорили: «Слушай, ну как же так происходит?» Возможно, там, не знаю, газета какая-то, «Иерусалимские новости» писали печальные сводки о том, что в храме вот-вот прекратится служение, потому что на город снова напали воры-мародеры. Какие-то журналисты там описали, как дикие звери растязали кого-то. Да? Или как, там, может быть, какие-то воззвания, что пора возродить Иерусалим как центр поклонения Богу. Да, здорово, классно. Но для этого нужно отстроить Иерусалим. Сделать его центром поклонения Богу. Тем местом, куда люди могли бы приходить и чувствовать себя в безопасности. Это нельзя было сделать. Почему? Потому что для этого должна быть резолюция самого царя, владыки Вавилонской империи. И посмотрите, чрезвычайно печальная ситуация. И 1 глава, 4 стих. «Услышав эти слова, я сел и плакал, и печален был несколько дней, и постился и молился перед Богом Небесным». И дальше описывается эта молитва Неемии. О чем молится, о чем взывает этот Божий человек? И когда мы читаем эту молитву, мы, по крайней мере, в ней можем увидеть три таких части. То есть, во-первых, Неемия исповедуется в грехах своих и грехах всего народа. Посмотрите, пожалуйста, 6 и 7 стихи. Неемия молится: «Да будут уши твои внимательны и очи твои отверсты, чтобы услышать молитву раба твоего, которого я теперь день и ночь молюсь перед тобой о сынах Израилевых, рабах твоих. «И исповедуюсь в грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы перед Тобою». Согрешили я и дом отца моего. Мы стали преступны перед Тобою. Не сохранили заповеди и уставов, и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему. Здесь Неемия использует вот это слово «я исповедуюсь». То есть я признаю вот этот вот личный грех или общенациональное преступление. Я не скрываю, я не пытаюсь себя показать лучше, чем я есть на самом деле. Неемия говорит «я виноват». Интересно, когда мы читаем книги похожего периода, книгу пророка Даниила. Даниил делает что-то подобное. Он исповедуется перед Богом в своих грехах. Или Ездра, когда он пришел туда, в Палестину, и когда он видел вот это вот ужасное состояние, духовное состояние народа Божьего, весь народ вместе с Ездрой исповедовался в своих грехах, каялся за грехи. И это то, что мы видим вот здесь, вот в первой главе. Но кроме этого, Неемия обращает внимание Бога на те обещания, которые он уже говорил. Посмотрите, пожалуйста, 8 стих. «Но вспомни слово, которое ты заповедал Моисею, рабу твоему, говоря, если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои, исполнять их, то хотя бы вы были изгнаны на край неба, и оттуда соберу вас, и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое». Интересно, здесь Неемия, он фактически цитирует из книги Второзакония. Позвольте, я прочитаю книгу Второзакония, 30 главу, 4 стих. Послушайте, вот и сравните это с тем, о чем, как молится Неемия. «Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которые владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих». Вы видите вот эту параллель? Изгнаны на край неба, и во Второзаконии рассеян до края неба. «Соберу и приведу», молится Неемия. «Соберет и приведет тебя Господь» в книге Второзакония. Неемия опирается на Божие обещание. Он говорит: «Господи, ведь ты же это обещал». Но, к сожалению, мы пока не видим, что народ Божий процветает. К сожалению, все, что мы видим, то, что Яхве собирает народ, но мы точно так же находимся в этом великом уничижении, в бедствии. Люди не могут поклоняться тебе в храме. И посмотрите, вот это, наверное, такая очень благочестивая молитва. Мы бы подписались под каждым словом, которым молился Неемия. Но Неемия еще делает дальше шаг, который, мне кажется, что многие братья и сестры вот в наше время, они его не делают. Посмотрите, пожалуйста, следующий стих в первой главе. 11 стих. «Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть перед именем твоим. И поспеши рабу твоему теперь, и введи его в милость у человека сего. Я был виночерпием у царя». То есть Неемия молится: «Господи, поспеши, сделай меня успешным, дай мне порадоваться успеху». То есть он просит: «Господи, расположи царя ко мне». Мне кажется, что он не представлял вообще, каким образом это возможно. Но он точно знал, ведь это же Бог сделал там, по отношению к Ездре. Этот же самый царь, Артаксеркс, расположился к Ездре. Ездра отправился в Палестину. Ездра учил народ. Прошло достаточно много времени. И вот этот император Артаксеркс, или как его историки называют, Лонгиманус, он продолжает править. И Неемия понимает, ему нужно просить у этого царя, чтобы царь благословил его пойти туда. Он просит о том, чтобы: «Господи, я прошу тебя вообще о великом. Я прошу тебя о том, чтобы этот город был построен. Чтобы я был тем человеком, который мог бы пойти туда что-то делать». Как один человек говорит: Неемия просил у Бога о великих свершениях и ожидал от Него великих свершений, полагаясь на Него. Смотрите, Неемия просил у Бога великих свершений и ожидал от Бога великих свершений. Это не просто, Господи, ну да, вот ты видишь, к сожалению, мы так вот живем в Москве, церковь твоя в уничижении, ну сделай что-нибудь. Нет, Господи, я хочу, чтобы вся Москва была посвящена Тебе. Господи, я хочу видеть пробуждение в России. Господи, используй меня для этого. Вот это великие свершения и ожидать великих свершений. Ну, теперь представьте себе, 4 месяца Неемия молится Богу такой молитвой. И, конечно же, это не могло сказаться на его внешнем облике. Скорее всего, он должен был бы скрывать то, что у него есть внутренняя печаль. Но посмотрите, вторая глава, она начинается с того, что первый стих. «И я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален перед ним». Неемия делал все, чтобы не быть вот таким печальным. Но посмотрите, пожалуйста, второй стих. «Но царь сказал мне, отчего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет. А верно, печально сердце». Я сильно испугался. Печально сердце, или можно по-другому перевести, как зло, или даже греховность, но такая некая плохость. Да? В ближневосточной культуре вообще нельзя было оказаться рядом с царем или рядом с его резиденцией в одежде траура. Почему? Потому что царь, он не должен ощущать некое такое плохое влияние извне. Наоборот, все придворные должны показывать отношение такого благодушия, радости, вдохновения. Ну, царя и так хватает проблем, еще тут придворные будут его нагружать какими-то трудностями. И поэтому, когда царь видит Неемию в таком унылом состоянии духа, то он это сразу отмечает. И вот такое раскрытие, фактически, оно могло бы стоить Неемии, но если не жизни, то, по крайней мере, положение точно. Именно поэтому здесь мы читаем: «Я сильно испугался». «Я сильно испугался». Смотрите, Неемия молится на самом деле о вот этом внутреннем переживании. У него есть переживание о своем народе. И мы могли сказать: «Классно, молодец, Неемия». Но посмотрите, пожалуйста, третий стих. Неемия на этом не останавливается. Вот эта ситуация, он молится об этом внутренней проблеме, о том, что у него есть вот это переживание о своем народе, о Божьем действии. И дальше он начинает высказывать это сердечное переживание. Третий стих. «И сказал я царю, да живет царь вовеки. Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих, запустений и ворота его сожжены огнем». Посмотрите, Неемия высказывает на самом деле несколько вещей. Он говорит, во-первых, как я могу радоваться, когда город, с которым связаны все мои радости, все мои надежды, все мои чаяния, этот город находится в унижении, в упадке. Он говорит, гробы отцов. Интересно, на самом деле персы, они не так хорошо относились к живым, как к мертвым. У них было такое параноидальное уважение к умершим. И они должны были особенно чтить вот умерших или относиться к похоронам. Именно поэтому вот здесь Неемия говорит: «Гробы отцов моих». То есть он ожидает, что царь Артаксеркс должен с каким-то особенным уважением или симпатией отнестись к этой фразе. Кроме того, Неемия говорит: «Ворота сожжены огнем». Город находится без защиты. В нем жить небезопасно. И вот этот уже разговор, он должен был бы подтолкнуть царя к тому, чтобы задавать дальше вопросы. Вот представьте себе, если Неемия сразу бы обратился к царю, вот тогда, когда только к нему пришла эта весть. Его брат Ханани пришел ему и сказал: «Слушай, Неемия, все плохо. Вообще ужасно. Город в разрухе. Храм кое-как функционирует, люди не приходят на поклонение, государственности вот такой нету, Израиля просто там какие-то группки людей». Вот давайте представим себе, вот там, в месяце Кислеве, Неемия сразу же пошел на прием к Артаксерксу. Безусловно, со своей стороны он попытался бы сделать все, что он мог. Но без Божьего участия это были бы всего лишь такие человеческие потуги. Мне кажется, что вряд ли бы царь расположился, чтобы сказать: «Ну хорошо, Неемия, давай мы с тобой поговорим. Что тебе нужно?» Даже если представить себе, что Неемия увольняется с этой должности, я вообще не знаю, возможно ли, чтобы такой чиновник или чиновник такого статуса мог сказать царю: «Ну, у меня есть другие задачи». Вряд ли. Но представь себе, что даже если он уходит, он приходит туда, в Иерусалим, у него нету ни ресурсов, ни возможностей для того, чтобы восстановить город. Поэтому нам надо понимать, любое духовное дело – это не просто решение воли. Я решил, я буду вот это выполнять. Но это Божие действие, в котором мы с вами выступаем инструментами. Любое духовное дело – это Божие дело, в котором мы с вами инструменты. И вот мне кажется, что вот этот подход, он сильно отличается от того, что мы делаем или как мы привыкли часто поступать. Ну, давайте я задам вам такой вопрос. Вот у вас возникает какая-то трудность, не знаю, на работе, предположим, взаимоотношения там с коллегами, или в семье, либо там, ну, глобально мы сейчас переживаем, вот в городе там какие-то там переживания. Что мы делаем? Чаще всего мы тут же бросаемся их решать, все эти трудности и проблемы. Я помню, как я был свидетелем одной такой сцены. Мать с маленькими детьми, мальчишками, уже устала с ними, потому что они ее не слушаются. И вот приходит домой муж, и она жалуется на то, как себя вели сыновья. Муж так сдвинул брови и говорит: «Ну-ка, сейчас же приведи их ко мне, я сейчас с ними поговорю». Представляете себе вот этих мальчиков. Отец, которого они не видели целый день, пришел с работы, а у него такие сдвинутые брови, он нахмуренный, и он начинает их стыдить. «Как вы можете так себя вести? Мама о вас заботится. Я целый день зарабатываю деньги, и вы не можете себя нормально вести. Ну что это такое? Почему вы не можете слушаться самых простых элементарных вещах?» Вот как вы думаете, отец достиг сердца своих детей? Ну, вряд ли. Да, все, что он мог вызвать в них, чувство вины или страха, что их сейчас накажут, и больше ничего. Ну, я могу сказать, что, скорее всего, это почти не оказало на них никакого влияния. Конечно, состояние детей опечалило отца. Конечно, он услышал вот эту печальную весть, как когда-то Неемия услышал от своего брата о состоянии Иерусалима, но вместе с того, чтобы пойти помолиться, подумать, какое будет правильное решение, вместе с того, чтобы попросить Бога, чтобы он утишил его эмоции, он тут же бросился, чтобы пытаться решить эту проблему. Ну, на самом деле, мне кажется, что это достаточно типично. Может быть, это только у меня так происходит. Но если вы вот такой же, как я, то, наверное, вы, наверное, ощущаете недостаток Божьей работы в своей жизни. Да? Вот. Вроде бы нужно посвятить время, нужно подумать, нужно помолиться. Но мы уже готовы тут же взять и двинуться, и сразу же начать что-то решать. На самом деле, это хороший вопрос. Сколько я времени трачу на молитву, прежде чем двинуться к решению любого вопроса? Пускай он маленький или большой. Но это то, что мы видим в Неемии. Вот этот принцип, да, духовные вещи, духовные перемены, они совершаются Божьей благодати, и мы в этом его орудие. Видите ли вы это в своей жизни? Итак, когда мы смотрим на Неемию, мы понимаем, что его сокровенные переживания открыты. Он уповает на Божью благодать и прикладывает усилия, чтобы открыть свои переживания. Когда мы с вами сталкиваемся с любыми трудностями, о чем мы можем думать? «Господи, помоги мне уповать на Твою благодать и открывать свои переживания». Второй пример вот в этой ситуации. Мы видим, история развивается. И царь дальше задает вопросы. И здесь не только переживание открывается, но открывается и желание. Желание Неемии. И поэтому вот этот принцип, который он достаточно понятный, ясный. То есть ты и я, мы можем с тобой уповать на Божью благодать и прикладывать усилия, чтобы вот эти наши желания были открыты. Давайте посмотрим с вами на 4 стих. «И сказал мне царь, чего же ты желаешь? Я помолился Богу Небесному». Царь задает вполне естественный вопрос. «Неемия, ты сейчас рассказал о своих переживаниях. Чего же ты желаешь?» Или буквально эту фразу ее можно перевести. «Ну, чего же ты ищешь? Чего же ты просишь? Что ты хочешь?» Царь пытается понять, куда направлено сердце Неемии, к чему лежит его сердце. И, по идее, Неемия сейчас как раз может просить, вот, «Царь, мне нужно вот это, вот это, вот это». Но посмотрите, хотя Неемия молился уже 4 месяца, вот здесь есть одна очень короткая фраза, 4 стих. «Я помолился Богу Небесному». «Я помолился». Мы не знаем, сколько секунд это было. Может быть, 1 секунда или 2 секунды. Царь задает вопрос, и в эту самую секунду Неемия молится Богу. О чем он молится? Ну, мы можем предположить, что, может быть, он взывал к Яхве: «Господи, направь мой разум. Дай мне те слова, которые бы сейчас были самыми уместными. Господи, расположи царя к моей просьбе». Возможно, царь Артаксеркс даже не увидел ни секунды, что Неемия там замешкался. То есть, возможно, это было настолько быстро. Но в душе Неемии тут же прозвучала эта молитва. Почему? Почему он это делает? Потому что он уповает на Божью благодать. Он уповает на Бога. В отличие от предыдущей молитвы, которая была несколько месяцев, эта молитва всего несколько секунд. Та молитва была регулярной, запланированной. Эта молитва спонтанной, нерегулярной, быстрой. Но это не значит, что эта молитва, она хуже, чем тогда, когда Неемия молился несколько месяцев. Просто в момент отчаянной нужды Неемия хватается за Бога и говорит: «Господь, мне нужно сейчас Твое водительство. Мне нужно, чтобы Ты сам меня повел». На самом деле, этот поступок Неемии, он просто доказывает, у нас с вами, друзья мои, нету внутри резервуара силы и мудрости. Мы нуждаемся постоянно в Божьей благодати. Мы нуждаемся, чтобы Дух Святой повел нас. Один из богословов, такой Божий человек, Джон Мюррей, он однажды сказал вот что. «Верующий не наделен каким-то резервуаром силы, из которого он мог бы черпать. Именно Духом производится всякое освященное и освящающее действие». То есть Божья благодать, Божий Дух направляет нас, чтобы любое действие освященное, либо то, которое приводит нас к освящению, оно производилось. В течение нескольких месяцев сердце Неемии подготавливалось. И вот в этот ответственный момент Неемия молится: «Господь, мне снова нужна Твоя благодать». В прошлое воскресенье, помните, у нас было собрание вечером, и мы с вами молились, мечтали: «Господи, дай нам увидеть новые церкви в Москве, в Новой Москве. Мы хотим, чтобы тысячи горожан, они приобрели Христа. Мы хотим, чтобы наш огромный город, в котором есть храмы, но нет поклонения, чтобы люди здесь начали поклоняться Яхве. Мы хотим, чтобы вот в этой духовной пустыне люди преобразились». И мы с вами согласились, что мы будем молиться, потому что мы открываем, если Бог даст, церковь не завтра, то есть как минимум нужен год для того, чтобы мы могли начать международную церковь, потом еще полгода, чтобы, если Бог даст, церковь в Измайлово, потом еще, чтобы начать церковь в Троицке. Нам нужна длинная молитва. Но в то же самое время нам нужна молитва вот в этот момент, когда будут возникать разные вызовы, возникать разные вопросы. И мы точно понимаем: «Господи, мне нужна Твоя благодать». Джон Мюррей сказал, вот, «Всякое производится не только освященное, но и освящающее действие». То есть это то, что Духом Божьим производится в нас. И подумайте вот о чем. Святость, ведь это тоже плод Божьей работы в вашей жизни. Это не просто плод ваших усилий, но это постоянная поддержка и подкрепление со стороны Святого Духа. И именно поэтому нам нужна запланированная молитва. Запланированная молитва, в которой мы молимся: «Господи, а я вижу, что вот эта часть жизни моя, она страдает. К сожалению, я слишком раздражительный. К сожалению, есть у меня склонность к сплетням. К сожалению, у меня есть похоти. Да, мне нравится просто вкусно поесть». И прочее, прочее. Братья и сестры, я хочу просить вас, чтобы вы начали молиться о конкретных вещах в своей жизни. Это и длительная молитва, и короткая. И тогда, когда вы регулярно молитесь о каких-то вот узких сферах своей жизни, и в тот момент, когда вы встречаетесь с определенными искушениями, опасностями, помните, Христос учил молиться свою церковь, учеников: «И не веди нас в искушение, но избавь от лукавого». Это именно та молитва, которую нам стоит молиться в момент трудностей. «Господи, огради меня, дай мне, чтобы мой разум, он был сохранен. Я нуждаюсь в том, чтобы ты защитил меня». Вот в тот момент, когда у меня возникает желание поговорить о каком-то человеке, вместо этого, чтобы короткая молитва прозвучала в моем сердце, я думал, как благословить этого человека. Как сказать, если о нем то только хорошие, радостные и благословенные слова. Интересно, что апостол Павел в послании к римлянам, 8 глава, 13 стих, говорит следующие слова: «Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». И здесь у нас в синодальном переводе написано слово «духом» с маленькой буквы. Но по контексту я бы сказал, что это апостол Павел обращается к Духу Святому. Дух Святой – это не просто, знаете, какая-то некая концепция или некая сила. Это личность. Личность, которая живет в тебе, в верующем человеке. И личность, которая помогает тебе вот в этой борьбе, в борьбе с блужданием глаз, в борьбе с похотливым сердцем, когда сердце желает то, что у тебя нет. Ведь это проявляется на самом деле не только в сексуальном искушении. Ну, представьте себе, у вас нет такого отпуска, который есть у брата или у сестры, или у коллеги на работе, и вы начинаете думать: ну почему, почему такая несправедливость? И это похотливое сердце. И вы нуждаетесь в Божьей благодати, чтобы защитило вас. Или вы говорите: ну почему? Вот у него уже есть жилье, свое жилье в Москве, а я уже здесь 10 лет и просто на съемных квартирах. Или почему у меня нет детей, когда у него есть? Молитесь, чтобы Духом Святым Господь помогал вам умерщвлять это. Молитесь, когда вы сталкиваетесь с искушениями. Ну, представьте себе, если вы такой же эмоциональный или резкий человек, как, например, я, то иногда это называется «несет». Вот вы начинаете там разговаривать, и вас уже как это, вот такой маховик, вот он раскручивается, раскручивается, и потом вы уже почти не контролируете все свои слова. Вот они уже вылетели, а потом ты думаешь: зачем я все это сказал? Ну, зачем? И вот в этот момент, когда это колесо, оно уже как будто бы начало крутиться, вот эта короткая молитва, молитва Неемии: «Господи, помоги». Вам нужно хотя бы несколько секунд перерыв, чтобы вы могли вдруг ухватиться за Христа. Вам нужно хотя бы несколько секунд в тот момент, когда вы уже мышкой готовы перейти на какие-то сначала новости и потом на порно-сайт. Вам нужно для того, чтобы вот эта короткая молитва, она начала в вашем сердце жить. Это то, как Неемия живет. Это то, что происходило в его жизни. Взывай. Взывай к Богу в моменты реального вызова. Это все? Нет. Посмотрите. И когда дальше происходит вот этот, ему нужно дать какой-то ответ. Ведь это происходит, он высказывает и свои сердечные желания, вот с этой надеждой. Посмотрите, пожалуйста, на 5 стих. «И я сказал царю: если царю будет благоугодно, если в благоволении раб твой перед лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил их». Неемия просит царя: «Пошли меня, я готов. Я готов пойти туда». Да, понятно, это, конечно, не в Турцию слетать. Да, конечно, это не на курорте отдыхать. Это тяжелая работа. Пошли меня. Я не хочу это перекладывать на того или на другого, потому что я знаю, у них вроде бы даже специальности есть неплохие. Пошли меня. Я хочу, чтобы Бог меня там использовал. Смотрите, Неемия опять говорит, пошли в Иудею, где гробы отцов моих. Он опять говорит, для тебя на самом деле руины, наверное, Иерусалима мало что значит, но там гробы моих отцов. Я патриот. Патриот, который обращается к своей истории, но не для того, чтобы просто скопировать прошлое, а патриот, который смотрит в прошлое и говорит, это руль, который направляет меня в будущее. Это то, что помогает мне двигаться вперед, а не тянет просто назад. И посмотрите, Неемия на самом деле, ведь он же жил достаточно хорошей, обеспеченной жизнью. Но у него было все нормально. Очень высокий пост. Влияние фактически на императора, на царя. Хорошая работа, свой круг общения, такой ойкос, да? В конце концов, он мог бы безбедно прожить вот там до самой своей глубокой старости. Но он говорит, пошли меня, чтобы я обстроил этот город. Вот интересно, вот это слово «обстроил», оно используется в отношении Бога. Например, в книге «Бытие», 2 глава, 22 стих. Он создал, Бог как строитель, обстраивает, создал человека. И он говорит, я хочу быть таким же строителем. В книге Иеремии, 24 главе, 6 стихе, там то же самое слово, позвольте, я прочитаю. «И обращу на них очи мои во благо им, и возвращу их в землю, и устрою», да, обстрою, «устрою, говорит Бог, а не разорю, насажу их, а не искореню». Другими словами, Неемия говорит, «Я хочу исполнить это слово пророчества, которое Иеремия сказал. Царь, отправь меня туда. Бог сказал, что Он устроит мой народ. Я хочу это исполнить в своей жизни. Я это готов пойти туда». Братья мои, сестры, мне кажется, что вот этот вот подход, он сильно контрастирует с тем, что мы видим вот в нашем христианстве. В нашей церкви, я бы сказал, даже иногда. К сожалению, у нас, вот знаете, есть такая нехорошая, я думаю, тенденция, что считать вот хорошим духовным служением, это когда ты занимаешься чтением Писания, наставлением в малой группе, умные книжки какие-то читаешь, вот ты настоящий духовный человек. А там помочь Олегу Воробьеву или Павлу Гамову со столами на прошлом служении, ну это вот, знаете, для малодуховных, неодаренных, вот пускай они этим занимаются. И я думаю, что нет ничего удивительного, что не так много людей стоят в очередь, там, скажем, к Михаилу Янковскому или к Евгению Албутову и говорят, возьми нас, пожалуйста, в техкоманду. Мы хотим быть здесь. Мы хотим помогать, служить в церкви. Почему? Ну, это же, ну, дьяконский труд. Ну, что это такое? Ну, ладно, разве это так интересно? Братья мои, сестры. Ну, смотрите, сидеть у ворот, решать великие проблемы, кажется, как будто бы это верх духовности. Но на самом деле Бог творит, Бог созидает, Бог занимается восстановлением разрушенного и не чурается этим. Но почему у нас тогда в головах вот такая неправильная парадигма мышления? Почему мы с вами должны сторониться вот этого труда? Мне кажется, я рассказывал этот случай. Если я рассказывал, пожалуйста, простите меня, но мне кажется, что он очень подходит вот к этому моменту. Мой брат мне рассказывал одну удивительную историю. Ну, удивительную, потому что он переехал в другую местность, в церковь, где его еще не очень хорошо знали. И вот жилье, которое он снял, оно на самом деле у него было там буквально на 3-4 месяца. Ну, как вы знаете, вот люди переезжают в Москву, они арендуют квартиру, и потом им она обычно не самая хорошая, и через какое-то время они переезжают на новое место. Ну и вот. И через 4 месяца ему нужно было переезжать, и он попросил мужчин в церкви, чтобы они ему помогли. И утром, когда ему нужно было уже перевозить все вещи, подъехало около 25-30 братьев на машинах с прицепами. Более того, пастор церкви приехал для того, чтобы помочь моему брату. За несколько буквально часов они загрузили весь этот став и перевезли в другое место. Когда я услышал эту историю, я примерил ее прежде всего к самому себе. Я подумал, так, сколько братьев или сестер из нашей церкви я перевез? Мне кажется, что на пальцах одной руки я бы мог это все уместить. Почему? Потому что, ну как же, у меня же много великих дел. Я же занятый такой. Я не думаю, что пастор должен участвовать в каждом переезде. И здесь, безусловно, человек должен... Ну, у нас большая команда пресвитеров, 6 человек, и прежде всего мы исходим не только из конкретной ситуации, но и из нужды для церкви в общем, в целом. Но мне просто это показало, что у нас есть вот такой крен заниматься духовными делами и пренебрегать обычными материальными. Братья мои, сестры, пожалуйста, слышите меня правильно. То есть... Я не хочу, чтобы кто-то из нас оправдал свою пассивность. Ну, типа, Господь в своем провидении приведет людей, которые помогут ему переехать на другое место. Но, безусловно, Бог это сделает. Но Бог тебя поставил, чтобы ты услышал эту нужду. Бог тебя поставил для того, чтобы ты с руками, ногами, головой смог поучаствовать вот в этом. Бог хочет действовать через тебя, а не вместо тебя. Бог хочет дать тебе свою благодать, чтобы преобразить тебя, твой дом, твое место, где ты работаешь, твою семью, твое место служения. Бог хочет это сделать через тебя. Пожалуйста, услышьте это. Воспримите пример Неемии как пример для подражания, чтобы думать о конкретных переменах в своей жизни. Будь то это в глобальном масштабе или в очень локальном, таком узком. Может быть, ты уже давно-давно молишься о своих неверующих друзьях, коллегах на работе или соседях. И думаешь, ну почему же они до сих пор не проявляют никакого интереса к моему христианству? Но на самом деле, ведь ты же с ними практически не пересекаешься. И вместо того, чтобы просто молиться, Господи, обрати этих друзей или соседей, начни молиться, Господи, дай мне эту возможность с ними встречаться. Дай мне идеи что-то сделать для них, чтобы была вот эта точка соприкосновения, взаимоотношений с ними. Начни думать о том, как эта молитва должна быть исполнена в твоей жизни. Например, на каждом служении мы молимся о власти. И мы думаем, что Бог каким-то особенным, не знаю, сверхъестественным образом вдруг пошлет каких-то людей, которые будут дарить Евангелие вот этим людям во власти. Нет, может быть, Бог может сделать абсолютно все. Я в это верю. Но подумай вот о чем. Как Бог может тебя лично использовать для того, чтобы ты мог быть вот этим инструментом? Принести Евангелие в твою управу, подарить его, начать разговаривать, строить взаимоотношения. Ты, как христианин, что ты можешь сделать? Бог не случайно поместил нас в этот город, огромный город Москва. Для чего? Для того, чтобы через тебя Евангелие могло достичь этих людей. Друзья мои, я не хочу, чтобы мы скатились, знаете, в другую крайность, типа заниматься какой-то активностью или активизмом. На самом деле, мне хочется, чтобы мы не потеряли этот Божий план. Мы не потеряли зависимость от Божьей благодати. И мне думается, что мы нередко пропускаем этот важный момент. С одной стороны, я цепляюсь за Бога. Я говорю, Господь, мне нужна Твоя мудрость, милость. Я хочу испытывать Твою благодать. А с другой стороны, я говорю, Господь, используй меня. Пошли меня. Делай через меня. Итак, сокровенные переживания открыты. Сокровенные желания открыты. И третий, вот такой мудрый пример, который мы видим в Неемии, это сокровенный план открыт. Посмотрите, пожалуйста, на 6 по 8 стихи. «И сказал мне царь и царица, которые сидели подле него, сколько времени продлится путь твой? Когда возвратишься? И благоугодно было царю послать меня после того, когда я назначил время. И сказал я царю, если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным областеначальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи. И письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне дерев на ворота крепости, которые при Доме Божьем, и для городской стены, и для дома, в котором мне жить». Надо заметить, что у Неемии есть конкретный план. То есть он не просто молится, он не просто высказывает, но у него есть план. Вот этот план, которым он жил в течение 4 месяцев. Теперь он смело его выкладывает. И я думаю, что если бы у Неемии не было этих 4 месяцев, вряд ли у него бы вот этот вот план, он тут же появился. Смотрите, царь задает ему простой вопрос. Сколько времени продлится путь твой? Когда ты возвратишься? И вот здесь Неемия говорит, я назначил время. То есть у Неемии точно есть понимание, сколько нужно времени для того, чтобы добраться до Израиля и обратно. Сколько времени нужно, чтобы расчистить мусор, привезти стройматериалы, соорудить стену, ворота. Ну, сюда можно прибавить разные форс-мажоры. То есть, если вы никогда не занимались стройкой, то вы точно не можете дать ответ. Сколько тебе нужно времени? Вот если меня, например, спросить, сколько времени нужно... Вот недавно мы делали плитку, положили у нас в кладовке. Я не знаю. Но если вы спросите Максима Каратуна или, скажем, Ивана Тарасова, он вам точно скажет, ну, нужно для этого вот столько-то времени. И это понятно. Вполне возможно, Неемия воспользовался помощью этих братьев. И он говорит о времени, которое ему понадобится. Интересно, что здесь вот в книге Неемии не сказано, сколько времени Неемия здесь указал. Книга Неемии, она повествует, что он был в Иерусалиме правителем 12 лет. Вряд ли его царь и царица отпустили вот на такой срок. Вероятно, он попросился, ну, около года, чтобы отстроить стену, и потом царь продлил этот срок, как уже правителя в Израиле. Но Неемия, он не только отвечает на вопросы царя, он также вот проактивно. Посмотрите, 7 стих. Он просит, царь, дал бы мне ты письма к заречным областеначальникам, чтобы они давали мне пропуск. Вавилонская империя, она была поделена на 12 провинций. И вот каждая провинция управлялась сатрапами. И Сирия и Палестина, они были вот в одной такой провинции. Наместник находился в Дамаске, и он управлял оттуда всеми делами. И Неемия должен был помнить ту историю, которая уже произошла раньше, когда в 4 главе книги Ездра описывается, как вот эти вот областеначальники, они остановили строительство. И поэтому он просит у царя, дай мне, пожалуйста, письма, чтобы я мог беспрепятственно добраться и делать то, что мне нужно. Более того, смотрите, он говорит, и дай мне разрешение, чтобы я мог взять деревьев для ворот крепости. Ну, по всей видимости, Неемия знал, какие ему строительные леса нужны, сколько ему нужно, и он даже называет имя вот этого еврея, который был хранителем царских лесов, Асав. То есть он знал, кто управляет лесным хозяйством в Палестине. То есть он точно такое исследование уже здесь провел. Очень понятный план. И вместе с тем. Посмотрите, пожалуйста, окончание 8 стиха. «И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною». Благодеющая рука Бога была надо мною. Вот эта фраза, она в разных сочетаниях достаточно много раз встречается в книге Ездры и Неемии. Буквально она переводится как «рука Господня добра для вас» или «на нас». То есть она рисует картину «добрый Бог протягивает свою руку, чтобы обильно благословить свой народ». У Неемии не было такой харизмы, я не знаю, какого-то драйва, чтобы он мог бы расположить царя к самому себе. Но благодеющая, добрая рука Бога работала в его жизни. Так что он мог это увидеть по Божьему благоволению. Неемия получает все, что ему нужно. И вот эта фраза, она становится таким лейтмотивом. «Благодеющая рука Бога была надо мною». Все богоугодные свершения, они совершаются тогда, когда Бог располагается, когда Он непосредственно участвует в жизни людей. То есть, и это не происходит вот оно само по себе. И это не просто, знаете, там какие-то добрые дела человек делает. Например, фарисеи на самом деле же, они тоже стремились к святости. Они молились, давали десятину, постились. Но Христос обличает вот такое стремление к святости. Вот не сами по себе добрые дела. Самая большая проблема, она заключается в том, ради кого это делается. Если вот во всем этом уповании на Духа Святого, как на того, кто является источником всего благого в нас. И когда мы здесь говорим, мы говорим с вами и о такой большой картине, где применяется это, и о нашей собственной жизни. Вот простые наши вот такие, знаете, повседневные вещи, когда мы думаем о самих себе, о таких грехах или грешках даже, которые, ну, они такие повседневно обычные. На самом деле, я вижу, что у нас, как вот мы с вами говорили, есть люди, которые пытаются себя вот в такую четкую парадигму правил загнать. Ну, что это здесь непонятного? Исполняй Писание, ты же читаешь, например, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Все понятно. Что тебе, сложно, что ли, взять и исполнить это слово в своей жизни? Ну, просто прими это. На самом деле, это просто соблюдение какой-то дисциплины, которая поможет человеку, знаете, взрастить в себе гордыню. Ну, смотри, до чего я достиг. Я не такой, как этот, вот, который не умеет себя контролировать. Даже превозношение будет над такими духовно как бы слабыми верующими. Но мы с вами говорим не просто о выполнении каких-то правил. Мы с вами говорим о том, что мы хотим, чтобы это был Божий процесс. Мы уповаем на Христа, держимся за Него. И через нас Бог производит в нас перемены. Друзья, пожалуйста, я хочу, чтобы вы меня правильно услышали. Я не против дисциплины. Наоборот, я говорю, что она нужна. Но без Божьей силы это всего лишь будет, знаете, такой искусственный, а не живой плод. Ну, представьте себе, наступила весна, и вы решили посадить что-то у себя или на окне, либо там около дома, либо у себя на даче. И вот вы вспахали почву, посадили семена, удобрили почву, полили. Потом, когда появились сорняки, пропололи. Вы даже собрали урожай. Но вы не смогли сделать одной принципиальной вещи. Не вы вырастили этот плод, потому что его вырастил Бог. То же самое и здесь, в нашей духовной жизни. От нас зависит немало. Бог через нас действует. Это семя, оно не просто само по себе растет. Его кто-то должен посадить, кто-то должен прополоть и полить. Но взращивает это Бог. Именно поэтому мы пытаемся совместить вот эти два важных элемента. Мы держимся всеми руками за Божью благодать. И мы говорим: Господь, я хочу испытывать свою зависимость от Тебя. С другой стороны, я говорю, я со своей стороны делаю все, что от меня необходимо. И я хочу, чтобы попросить вас не противопоставлять вот эти две вещи друг другу. Духовные упражнения и зависимость от Бога. Определенные правила и молитву, и упование на Духа Святого. То есть, когда вы видите любой грех в своей жизни, с чего мы начинаем? Господи, мне нужна Твоя сила. И затем вы разрабатываете конкретный план, как его будете побеждать. И если у вас не получается побороть тот или иной грех в своей жизни, подумайте, собственно говоря, в чем заключается проблема? Ведь мудрость, она заключается в том, что я вижу всю эту ситуацию, и мне нужно понять, может быть, у меня нету нормального плана для того, чтобы реализовать вот это послушание Христу. Или, вот представьте себе, у вас есть страх за свое будущее. И вы говорите: ну да, я понимаю, что все нужно доверять Богу. Я понимаю, что я не могу контролировать каждую деталь своей жизни. И вы каждую неделю так и продолжаете вот молиться и говорить всем направо и налево: да, я понимаю, мне нужно доверять Богу. Хорошо. Но что конкретно ты будешь делать? Какие конкретные шаги ты предпримешь, чтобы смотреть страху в глаза? Для того, чтобы учиться доверять Богу, любящему Богу, чтобы не сомневаться в Его доброте. На самом деле, то есть у нас есть вот это очень понятное русло, понятное направление. С другой стороны, ведь когда мы просто выполняем заповеди, например, я буду поститься каждую неделю, без упования на Христа, или когда вы держитесь за Его благодать. В лучшем случае это будет лишь голодовка. Почему? Потому что в этом нет никакого духовного плода. Итак, позвольте мне сейчас вот небольшой итог подвести. Мы начали с того, что нередко люди в церкви, они подобны вот этому Дереку. Они уповают на свои собственные силы. И говорят, я могу, у меня получится, я добьюсь. И это очень понятно. Почему? Потому что мы с вами гораздо естественнее начинаем как бы полагаться на свои собственные силы. В любых областях, начиная с глобальных, Господи, мы хотим, чтобы вся Москва принадлежала Тебе. Да, очень простых. Господи, дай мне победить грех моей жизни. Вот мы чаще всего уповаем на самих себя. И это проявляется в том, что мы не молимся, мы не полагаемся на Божью благодать. В минуты искушений и проблем мы быстрее бежим за своими собственными силами, вместо того, чтобы бежать к Богу. Это с одной стороны. С другой стороны, и есть некая такая пассивность, когда мы говорим, ну, Господь все сам решит, мне ничего не надо делать. Нет. Мне хотелось бы, чтобы мы увидели, вот на примере этого Божьего человека, Господи, Ты дал мне молитву, Ты дал мне зависимость от Тебя, и я хочу этим инструментом пользоваться. Я хочу, чтобы Ты во мне и через меня сотворял вот эти удивительные духовные плоды. Господи, я хочу, чтобы Ты менял меня. Я хочу, чтобы Ты менял мою малую группу. Я хочу, чтобы эти изменения были видны в нашей церкви и в нашем городе. Господи, используй меня. Дай мне понятный конкретный план. Дай мне в минуты вот этих трудностей и проблем взывать к Тебе. Дай мне молиться всегда. И на самом деле, я думаю, что когда мы смотрим на свою молитвенную жизнь, ведь по большей части, ведь это же такой очень яркий маркер, на что мы уповаем, за что мы держимся, с одной стороны. И конкретный план – это другой маркер, который показывает, какие конкретные шаги мы готовы предпринять. Божье дело, оно делается и тем, и другим. Оно вместе. Оно не может быть разделено. И мне бы хотелось, чтобы Бог дал вот эту благодать, чтобы на этой неделе, когда вы будете вспоминать вот этот текст из книги пророка Неемии, ваша молитва была: «Господи, дай мне уповать на Тебя, дай мне держаться на Тебя всеми своими силами, дай мне молиться». Пускай это не будет просто привычка. Я помолился утром, так, промежду прочим, перед едой и перед сном. Все, Господи, аминь. Но чтобы это была вот этой внутренней жизнью. Это с одной стороны. И с другой стороны, когда это проявляется в очень понятных, конкретных шагах, которые Бог вам показывает, что нужно делать.